дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в радиопрограмме, подготовленной радиостудией «Голос мира» в Портленде. В этом часе мы приглашаем вас слушать продолжение записей беседы для семейных, которые проходили в христианском лагере. Это будет четвертая часть этих записей, в которой прозвучит беседа брата Николая Степановича Антонюка «Мудростью устрояется дом».
Братья и сестры, я отвечу на несколько вопросов. Просто мы так решили их не откладывать на потом. Ответим сразу. Что значит «кадите Ваалу и ходите во след иных богов»? Нет ли в наши дни божества Молоха? Ну и места Писания, соответственно, приводятся. Друзья, кто такой Ваал? Ваал – это идол, моавитский идол. Его называли Ваал-Фигор. Вот, израильтяне, когда вступили в контакт с моавитянами, они начали поклоняться Ваал-Фигору. И поэтому в Библии так и написано, что ходите и кадите Ваалу, и ходите вслед иных богов. То есть, вслед идолов ходите. То есть, служите другим богам, не Богу живому, а идолам. Нет ли в наши дни божества Молоха? Друзья, божества Молоха в наши дни нету. Молох – это идол. Он был 30 локтей вышиной и около 10 локтей шириной, то есть, ну, порядка 15 метров высота его была. Он был сделан из меди, внутри раскалялся, зажигали костер, он нагревался. Вот так у него руки были протянуты, и на руки раскаленному идолу клали детей. Поэтому отдавали детей Молоху, это значит, дети сгорали на руках у этого божества. Это делали язычники. И некоторые израильтяне, которые отступали от истины, они тоже это делали. Сейчас этого идола уже нету. Еще, что такое идолы? Идолопоклонство. Какие идолы есть в наше время? Может ли быть такое, что мы поклоняемся идолу, а сами этого не понимаем? Друзья, есть буквальная сторона в некоторых библейских мышлениях и изречениях, а есть духовная сторона. Буквально идол – это статуя какая-либо, которой поклонялись люди. По-другому, друзья, в Библии написано, есть еще такое изречение, как кумир. Кумир – это тот же идол. То есть, это изделие рук человеческих, которым поклонялись. Из каких материалов делали? Делали из дерева, делали из камня, высекали. Делали из меди, из золота и серебра. Идолы большие были и маленькие. Ну, например, золотой истукан, который сделал царь Навуходоносор, он имел огромную величину. Друзья, бывают идолы маленькие, ну, вот такие примерно боги, которые можно завернуть в тряпочку, в карман и пошел куда нужно. И тоже им поклонялись. Существуют ли в наше время идолы буквально? Существуют. Особенно северные народы, народы слабо цивилизованы, с низким уровнем цивилизации, они поклоняются идолам и сегодня. Ну, примерно так. Молится идолу, когда идет на охоту. Пришел с охоты, если охота была неудачная, потом еще повторилась неудачная охота, он с ружья расстрелял этого идола, он в щепки разлетелся, сделал другого, и опять молится и поклоняется. Друзья, полудикие племена Африки или Латинской Америки тоже поклоняются идолам буквально. Есть духовная сторона идолослужения. То есть, по-другому, идол – это предмет, которому поклоняются. Он может одушевленный, может быть неодушевленный. Что в наше время может быть идолом? Друзья, идолом могут быть различные предметы, ну, например, автомобиль. То есть, если человек сердцем прилепился к автомобилю и много времени проводит за обслуживанием, не разрешает кому-то дотронуться или дверью чуть-чуть сильнее хлопнуть, и аж стонет и переживает, когда попал на кочку или если жена сильно хлопнула, да, это может быть даже идол. То есть, это то, что занимает сердце человека. Но наиболее очень яркий предмет – это телевизор. Люди у телевизора проводят очень много времени, и поэтому без всяких оговорок можно было бы сказать, что да, телевизор – это тоже идол. Друзья, идолом может даже человек. Ну, например, кумиры, которых сегодня не так много, перед которыми преклоняются, поклоняются. Да, это тоже могут быть идолами. Музыка, фильмы, компьютер, телевизор, автомобиль и так дальше. Ну, я скажу, друзья, у меня так и крутилось, и крутится, но я из осторожности не хотел говорить. Думаю, что идолом может быть даже жена. Даже жена. В каком смысле? Если человек голову потерял, ничего, только жена, на 2 дня отлучиться не может, всегда он возле жены, вроде того, что пыль с нее сдувает и так дальше. Я за то, чтобы очень любить жен и ухаживать за ними, и обниматься не лишним почаще с ними. Но тем не менее, если жена стала препятствием для служения Богу, если все мысли туда. Со мной один брат сказал, можно я с тобой съезжу на служение? Я говорю, можно. Ну как надолго? Ну недельки на 2. На 2-й день он уже начал вопиять и стонать. И сказал, больше я не могу. Сел на самолет и улетел домой. Идол. Ну что еще, друзья, здесь? Последняя записка у меня вот какая. Да, еще 2. Берет его дьявол. Как это понимать? То есть дьявол Иисуса Христа взял и на высокую гору поставил. Понимать самым буквальным образом, что сатана Иисуса Христа поставил на высокую гору. То есть имел силу большую, чтобы так сделать. Иисус Христос в теле человека, да, дьявол его переставил с места на место. Да, такое могло быть. И последний вопрос, что такое боговедение? Осия 6.6. Боговедение – это познание Бога. Знание и познание личности Бога. Поэтому боговедение. Написано, что Бог желает боговедения больше, нежели всесожжений.
Ни в словах молитвенных речей, и ни в песнях жизнь души моей, вся
Я хочу рассказать стихотворение. В этом стихотворении звучит вопрос такой: где счастье? Я думаю, ну каждый, наверное, в какой-то степени задавал этот вопрос и искал это счастье. Ну и если по милости Божией, конечно, он его нашел, это слава Богу. Ну так вот было еще объявлено то, что вот многие люди здесь вот, ну как вот, которые еще не имеют этого счастья. И хотелось бы так вот и им, это тоже вопрос, чтобы был, и ответ был. Где счастье? Я искал его повсюду. Так много дальних стран я исходил, спешил ко всякому земному чуду, к вершинам гор высоких восходил. Природа предо мной в красе лежала и путника в объятия приглашала. Но всюду мне звучал один ответ: здесь счастья нет. Где счастье? Я искал его в поэтах, в звучании певучего стиха, в вопросах жгучих, в мировых проблемах, в героях добродетеля греха. Я жил мечтой волнующей поэта, я жадно в них искал себе ответа, но скорбно всякий говорил поэт, здесь счастья нет, где счастье? Хор мелодий легкокрылых свивался в радостный узор пред мной, раскаты звуков бодрых и унылых плескались лирической волной. Бетховена, Моцарта обаяние пленило властно все мое сознание, но в звуках горестных звучал один ответ: здесь счастья нет. Где счастье? Море красок предо мною, тени линий стройный взлет, то сладострастный, то собой умиротворящий, шумный круг забот, картины, статуи, искусство дети, я так любил их сладостные сети, но знай весь свет, здесь счастья нет. Где счастье? Вновь спросил друзей уныло. Никто из них ответить мне не смог, и в день, когда мне все уже постыло, просил я, чтоб ответил мне сам Бог. И он ответил: не в земных обманах найдешь ты счастье, а в Христовых ранах, мой друг, поверь, что там ты обретешь все счастье в нем. Теперь на прелесть гордых гор взирая, где в ручейках кристальная вода шуршит среди цветов и трав блистая, там счастье уж искать не буду я. Но есть гора, где страждущей душою обрел я путь к блаженному покою. Нашел там место живописных мест, Голгофский крест. Поэтов знаменитых все писания не дали счастья и покоя мне, но Библия больной души терзания спалила в очистительном огне. Померкнув, побледнели все картины, в них грязь, на них налет житейской тины, а на картине, что узреть я мог, распятый Бог. Хваления, гимны вновь пусть раздаются, источник счастья людям всем открыт. Пусть звуки радости к сердцам несутся, ведь мир несчастный Богом не забыт. Весь океан чудесной жизни вечной открыл Господь любви к нам бесконечной, и людям радость дивную принес Иисус Христос. Где счастье? Во Христе. Теперь я твердо знаю, и нет ему ни края, ни конца. Мой друг, тебя я тоже призываю, приди скорей в заветный дом Отца. Все счастье только быть в любви Христовой и всей душой стремиться к жизни новой, всем сердцем устремиться к небесам. Все счастье там. Аминь.
Братья и сестры, я буду читать место Писания из книги Притчей, 24 глава. Я читаю 3 и 4 стих. «Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом». Друзья, я понимаю, что тема, которую мы сейчас будем рассматривать, это в семейной жизни самый важный вопрос. Хотя обычно все проповедники думают, что они проповедуют о самом главном. Вот какая тема, думают, что это самая главная тематика. Друзья, но я хочу подтвердить мысли Священным Писанием. Посмотрите, как написано в 4 стихе. Главное – мудрость. «Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя». Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Друзья, то есть я не сам выдумал, что мудрость – это главное в семейной жизни. А так говорит Священное Писание. Главное – мудрость. Не написано, что главное – любовь. Хотя мне кажется, если бы я до того, как прочитал стих, сказал: «Братья и сестры, что самое главное для того, чтобы в семье было хорошо?» Все бы, думаю, сказали: «Любовь самое главное», да? Но в Библии нигде не написано, что самое главное – любовь. Или не написано «главное» – это вера. А написано «главное» – мудрость. «И всем имением твоим приобретай мудрость. И если ты приобретешь мудрость, то она будет как венец». Но я это не прочитал, а дальше посмотрите. Написано: «Высоко цени ее, она возвысит тебя. Она возложит на голову твою прекрасный венок и доставит тебе великолепный венец». Друзья, действительно, размышляя над семейной жизнью, я думал, а все-таки, что в благополучии семьи самое главное? И я думаю, что мудрость. Посмотрите, как написано вот этот стих. К сожалению, мы его не написали позавчера, хотя тему я еще позавчера объявил, что тема нашего лагеря – мудростью устрояется дом и разумом утверждается. Друзья, мы здесь собрались, чтобы научиться, как строить дом. Но не дом из кирпича, а дом духовный, который есть наша семья. Посмотрите, как написано: «Я и дом мой будем служить Господу». Безусловно, не о здании идет речь, но речь идет о семье. И поэтому семья, она очень часто в Священном Писании называется дом. Ну, например, входя в дом, приветствуйте мир дому всему. В смысле, не зданию, да, а людям, которые здесь живут. Братья и сестры, насколько мудрость имеет значение в устройстве дома? Написано: мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит своими руками. Друзья, весь мир подразделяется на людей мудрых и глупых. Но я не буду пользоваться термином глупых, потому что это значит среди нас глупых вот много. Да, ну будем говорить мудрых и немудрых. Друзья, весь мир подразделяется на людей мудрых и немудрых. И среди верующих тоже. Я не считаю, друзья, что если человек родился свыше, значит он однозначно уже мудрый. Есть люди, рожденные свыше, но мудрости не имеют. Но мудрость нам нужна, друзья, для того, чтобы устраивать свой дом. Как много, друзья, разрушенных домов. И среди верующих тоже немало. Но не всегда разруха заключается в разводах, вот, в жительстве в разных местах. Но бывает и вместе живут, а дом разрушенный. Кажется, там уже целого ничего не осталось. Разрушена любовь, разрушены отношения, разрушена вера, видеть не хотят друг друга, и, ну и все. И поэтому, конечно же, друзья, очень важно, чтобы мы с вами заботились о том, чтобы иметь мудрость. Не написано, что всем имением приобретай любовь, а всем имением приобретай мудрость. Хотя логика заставляет нас мыслить о том, что любовь выше, чем мудрость, но Библия говорит о том, что главное – мудрость. Главное – мудрость. Друзья, и поэтому мы будем рассуждать о том, сегодня будем рассуждать о том, как приобрести мудрость. Как приобрести мудрость? Я на некоторые стороны хочу обратить наше внимание, друзья. Пять принципов приобретения мудрости мы с вами рассмотрим сейчас все вместе. Возможно, можно было бы найти больше, чем пять, друзья. Но думаю, что так вот, как я занимался исследованием Писания в этом аспекте, думаю, что мы найдем пять ведущих принципов, как приобретать мудрость. И, конечно же, очень правильно будет, чтобы проверять вот в свете Писания и нашу жизнь. Достигли мы того или другого аспекта? Или как тот или другой аспект отражается в нашей жизни? Я буду стараться не терять времени, а последовательно читать Священное Писание и рассматривать, как можно приобрести мудрость. Братья и сестры, первый принцип приобретения мудрости – это страх Божий. Написано: начало мудрости – страх Господень. Это 110-й псалом, последний стих. Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Некоторые тексты я буду цитировать, некоторые буду прочитывать, но там, где мне будет легче. Братья и сестры, только в книге притчи 4 раза встречается о том, что начало мудрости – это страх Господень. И в книге псалмов, и еще в других текстах Писания. Друзья, написано: страхом Божьим приобретается мудрость. И поэтому, если человек страха Божия не имеет, мудрости он иметь не будет, потому что начало мудрости – страх Господень. Хотя логика заставляет нас мыслить так, что мудрость можно приобрести, ну вот в таких общениях, когда мы здесь слушаем советы и братьев опытных, вот, и сами делимся опытом, Священное Писание читаем. Но если страха Божия иметь ты не будешь, то мудрости иметь ты тоже не будешь. тоже не будешь. Друзья, я на некоторых примерах библейских хочу показать, почему мудрость и страх Господен – это вещи очень тесно связаны. Я хочу коснуться книги пророка Даниила. Почему пророка Даниила? Только в этом аспекте, друзья, я не буду в целом книги пророка Даниила касаться, а только в этом аспекте. У нас потому что предыдущий поток был, мы рассматривали книгу пророка Даниила, и в каком-то смысле в этой теме мне одна мысль из пророка Даниила помогла. Друзья, четыре отрока оказались в плену. И путем анализа их выбрали для того, чтобы их обучать в течение 3 лет книгам и языку халдейскому. То есть обучать их мудрости вавилонской. Даниил, Сидрах, Месах и Авденаго оказались в числе отроков, которых выбрали. Братья и сестры, и написано, что Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского. Решение было твердое. Были люди, которые этому решению препятствовали. Были люди, которые сказали, что это невозможно. Если мы будем вас кормить другой пищей, это невозможно. Вы сделаете голову мою виновной пред царем. Друзья, а Даниил, он оказался твердый. Он настаивал на том, чтобы им питаться овощами. Братья и сестры, как вы думаете, как вы помните, сколько времени они будут питаться овощами? Они будут овощами питаться 3 года. 3 года питаться овощами. Они идут на сознательный шаг, чтобы исключать любую пищу, кроме овощей. Но некоторые считают, что они питались не только овощами, но другой пищей, там чистыми животными. Почему положили не оскверняться яствами со стола царского? Потому что будет там мясо нечистых животных и так дальше. Друзья, написано и вином, которое пьет царь. То есть они обрекли себя только на овощи. Друзья, и Бог был на их стороне. Бог расположил начальника евнухов, и он выдавал им овощи 3 года. И спустя 3 года, когда их позвали к царю, внешне они выглядели лучше тех, которые питались пищей со стола царского. Написано, и в отношении мудрости, я прочитаю, друзья, чтобы достаточно точно было, когда спустя 3 года Навуходоносор их лично позвал к себе, не специальные люди проверяли этих отроков, написано, и царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, которые были во всем царстве его. И был там Даниил до 1 года царя Кира. Братья и сестры, мудрость у них была выше в 10 раз всех мудрецов и тайноведцев, которые находились в этом царстве, в 10 раз выше. Почему, друзья? Потому что они были способны ученики? Не поэтому. Написано, они положили в сердце не оскверняться яствами со стола царского. То есть, наша мудрость, она зависит от чистоты жизни, которую мы проводим, от чистоты жизни. Потому что страх Господен, он напрямую связан с нашим отношением ко греху. Это касается всех сфер жизни человека. Будучи отроком, будучи юношей, будучи семейным человеком, как мы относимся ко греху? Если мы допускаем грех в нашей жизни, в любой сфере, друзья, это показатель отсутствия страха Божия. Отсутствие страха Божия обеспечит нам отсутствие мудрости. Отсутствие мудрости лишит нас правильного домостроительства, потому что мудростью устраивается дом. Где благополучная семья? Там, где мудрость. Там, где нету мудрости, там благополучной семьи нету. Но мудрость там, где присутствует страх Божий. Где страха Божия нету, там нету мудрости. Братья и сестры, посмотрите Иосиф. Иосиф, как он боялся греха, будучи юношей, в сильнейших искушениях, он согласился пойти в тюрьму, но не согрешить. И он это сознательно. Друзья, часто наши дети не грешат, потому что рядом родители. Наши дети часто не грешат, потому что узнают папа и мама. Никто бы не узнал, если бы Иосиф согрешил с женой Потифара. Отец был далеко. Братья были далеко, церкви не было, пресвитеров не было. Он сказал, как же я согрешу перед Богом? И не согрешил. И попал в тюрьму. Друзья, в тюрьме он провел несколько лет. Но я вам, кстати, скажу, друзья, он в тюрьму попал, будучи 17 лет. освободился из тюрьмы, будучи 30 лет. За свой грех он поплатился 13 годами лишения свободы. Не захотел согрешить. И потом он скажет знаменитые слова: «Я боюсь Бога». И это была правда. Многие люди говорят, что мы боимся Бога. Мы люди честные. Его братья сказали: «Мы люди честные». А Иосиф знал их честность. Он знал их честность. То есть их слова — это был пустой звук. Это была неправда. Но «я боюсь Бога», друзья, это была правда. И страх Божий обеспечил Иосифу мудрость. Посмотрите, друзья, он был вторым в государстве в Египте, вторым человеком. Кстати, это было самое цивилизованное государство в то время. И вторым человеком после фараона был Иосиф. И вы сами, друзья, при внимательном изучении Библии можете определить, какой мудростью он обладал. Он сны толковал фараоновы, и он управлял государством на протяжении многих лет. Во время голода и во время изобилия он управлял страной. Братья и сестры, то есть страх Божий – это начало мудрости. Страх Божий обеспечивает мудрость. И если мы хотим, чтобы у нас была благополучная семья, что надо иметь, друзья? Надо иметь страх Божий, который обеспечит нам мудрость. Как вы думаете, братья и сестры, в страхе Божьем больше жены нуждаются или мужья? Ну вот по Слову Божию, по Слову Божию. Написано: мудрая жена устроит дом свой. Не написано, что мудрый муж устроит свой дом. Или написано? Написано: мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Хотя, друзья, я не хочу сделать акцент, в сторону жен, что вот у нас не мудрые жены, поэтому семьи плохие. Это легче всего мужьям толковать, вот можно было бы и порадоваться, что виновники – жены. Глупые они у нас, и поэтому семьи наши неустроенные. Друзья, я прочитаю другой текст Писания. Это 127-й Псалом. Кстати, что интересно, друзья, там, где о страхе Божьем идет речь, почти всегда, очень часто, не почти всегда, а очень часто идет привязка к семье. Читаю 127-й Псалом. «Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа». То есть, друзья, здесь речь идет не о мудрой жене, а о мудром муже. О муже, который имеет страх Божий. Если муж будет иметь страх Божий, какие будет иметь он благословения? Посмотрите, друзья, написано, что ты будешь есть от трудов рук твоих. Жена у тебя будет, как плодовитая лоза в доме твоем. Ну, в каком это смысле? Я понимаю, это детей много. Детей много. Но кто-то скажет: много детей, а дети неверующие. Нет, написано: сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. То есть благословение в семье зависит от наличия страха Божия. Потому что страх Божий обеспечивает мудрость, а мудростью устрояется дом и разумом утверждается. Посмотрите 111-й Псалом. Написано так: «Блажен муж, не блажена жена, а блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповедь Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится». То есть потомки у него будут сильные. Сильно будет на земле семя его. Тоже идет привязка к семье. То есть хочешь иметь хорошую семью, сильных сыновей, сильное племя, плодовитую жену, сыновья, как масличные ветви, надо иметь страх Божий. Страх Божий обеспечит нам мудрость. Поэтому, братья и сестры, и мужья, и жены, для того, чтобы иметь мудрость, который устрояется дом, надо иметь страх Божий. Надо удаляться от всякого греха, от всякого греха. Написано, друзья, жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Вот, ну, было время, когда мы женились. Давайте вспомним, друзья, мы искали красивую жену или боящуюся Бога. Красивую или боящуюся Бога. Написано: миловидность обманчива и красота суетна. Вот смотрим мы на наши фотографии, вот свадебные и досвадебные, да, или после немножко, и смотрим на себя сейчас, на постаревших и так дальше. Друзья, жена, боящаяся Бога, достойна хвалы. Там, где страх Божий был у жены или у мужа, там в семье благополучно. Это благополучие будет сохраняться на протяжении 10 детей, пока мы будем жить на земле. Поэтому давайте проверим нашу жизнь, наше отношение ко греху и вопрос страха Божия в нашей жизни. Если неправильно, надо покаяться. И пока еще не поздно, надо правильно расставить приоритеты. Правильно расставить приоритеты, чтобы в нашей жизни было правильно все. Друзья, второе в отношении приобретения мудрости. Это молитва. В книге Иакова написано так. Я прочитаю 4 глава апостола Иакова. Написано так, простите, не 4 глава, 1 глава. «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Есть одно стихотворение. «Мы у Бога о многом просим, братья и сестры». И действительно, мы просим, чтобы Бог нас благословил. Утром просим, чтобы Бог нас сохранил ночью. Мы молимся, когда выходим из дома, чтобы Бог нас благословил. Едем в лагерь. Мы просим, чтобы Бог дал жилье, просим, чтобы Бог дал зарплату. Каемся за свои грехи, друзья, но как мало мы просим о мудрости. А написано, если у кого не достает мудрости, допросит у Бога. Допросит у Бога. Братья и сестры, вот к нам, служителям, люди приходят тоже с разными просьбами. Помолите, чтобы Бог жилье дал. Помолите, чтобы Бог детей дал, если их нету. Помолите, чтобы Бог не дал детей, если их много. Помолите, чтобы дети были верующие. О разных нуждах нам приходится молиться. Друзья, я не помню, чтобы кто-то пришел и сказал, Николай Степанович или брат Коля, помолитесь, мудрости нету. Помолите, чтобы Бог дал мудрость. А знаете почему, друзья? Потому что глупый человек, он меньше всего осознает, что он глупый. Меньше всего. Он думает, что он мудрый. Думает, что он мудрый. Поэтому и глупый. Поэтому и глупый. Друзья, но мудрость, она заключается еще и в том, или частичка мудрости, чтобы увидеть недостаток ее. Недостаток. Я вам приведу один пример, друзья. Простите, вопрос один задам. Кто был самый мудрый человек на планете? Соломон. Ну, исключая Иисуса Христа, да. Самый мудрый был Соломон. Скажите, он мудрым родился или мудрость он потом получил? Получил, да. Вы все уверены, что он мудрость потом получил? Братья и сестры, я вам скажу. Еще несколько вопросов на знание Писания. Вот когда Давид умирал, Соломон был уже мудрый или еще был не мудрый? Не мудрый был. И Давид разговаривает с Соломоном и говорит, вот Иав, он, ты знаешь, как поступил, он убил человека несправедливо, поступи с ним по мудрости твоей. И Семей меня злословил, Семей, он не должен спокойно умереть, а ты человек мудрый, ты знаешь, как поступить. Братья и сестры, Соломон был мудрый уже до того, когда у него была встреча с Богом, он уже был мудрый. И когда он встретился с Богом в Гаваоне, и Бог у него спросил, проси, что хочешь, я тебе дам. А Соломон ему сказал, мудрости у меня нету. Дай мне мудрость, чтобы мне управлять этим многочисленным народом. Друзья, мудрейший человек Богу сказал, мудрости у меня нету. Дай мне мудрость, чтобы мне справиться вот с этой задачей. Друзья, вот в этом уже была его мудрость, что он оценил недостаток своей мудрости. И поэтому, если мы думаем, что мы мудрые, скорее всего, это наш недостаток. Это наш недостаток. Но как хорошо написал Иаков, у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Поэтому, друзья, я бы предложил, вот будем в конце молиться, Господи, мудрости у меня недостает. Я скажу, друзья, вот я пресвитер церкви уже давно, 25 лет я уже пресвитер, да, и детей у меня много. И кажется, вот уже и жизнь почти прожил, немножко осталось. Но убежден, друзья, что мудрости не достает. И видя ситуации в семье, а часто в церкви, не достает мудрости. И написано, да просит у Бога, дающего всем просто. И Бог сказал, я дам. Написано, и дастся ему. Понравилась просьба Соломона Бога, и Бог сказал, я тебе Соломон, я тебе даю мудрость. И дальше в Библии будет написано, и не было человека мудрее на планете, чем Соломон. И люди с разных мест приходили, чтобы послушать его мудрость. С разных мест приходили. Поэтому, братья и сестры, я скажу, что очень важно, чтобы нам иметь мудрость, и для того, чтобы иметь мудрость, надо у Бога просить. Надо у Бога просить. Братья и сестры, особенно знаете, вот когда трудно бывает, когда мы не знаем, как поступить. Вот был такой человек Иосафат. И написано, мавитяне, манитяне и жители горы Сира пошли войной на Иосафата. Неприятелей было очень много. И Иосафат не знал, как поступить. Хотя у него тоже была сила у Иосафата. Он мог собрать войско, собрать ополчение, сразиться, опираясь на прошлый опыт войны, одержать победу, друзья. Но он посмотрел на неприятеля и пошел в Дом Божий. Друзья, объявил пост по всей стране, и постились и мужья, и жены. Это тоже по теме семьи, друзья, скажу. Постились мужья и жены, и сыновья их, и дочери, и малые дети их стояли перед лицом Господним. И постился царь, и он встал на колени в храме и сказал, Господи, мы не знаем, что делать. Братья и сестры, как часто в нашей жизни бывает, когда мы не знаем, что делать. И что мы тогда делаем? Иногда наугад, наугад. А Иосафат сказал, Господи, мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши. А люди стояли слушали, он молился вслух, люди стали слушали. Царь молится, царь не знает, что делать, паника будет. Мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши, друзья. И Бог дал ответ. Тут же, на следующий день, пришел пророк и сказал, Бог сказал мне, делайте вот так, вот так, вот так. Но когда мы делаем наугад, потом мы... Ну, ошибки только. Вот измеряем наши ошибки. Год назад в одном лагере один брат в молодежном решил сделать предложение сестре. Ну и вроде брат подходящий, и сестра подходящая. Я так на него посмотрел, на нее. Ну нет, они со мной не советовались. Они так запланировали, он запланировал. И подошел, и отказ получил. Он потом подходит ко мне и жалуется, отказ получил. А я вообще-то думал, что не будет отказ. Я потом с сестрой беседую, говорю, ну а как же ты так отказ ему дала? Она говорит, а вы знаете, дядя Коля, он подошел ко мне с предложением и говорит, вот я тебе хочу замуж предложить, тебе руки и сердце замуж взять. Она говорит, а я у него спросила, а если я тебе откажу, что ты будешь делать? А он говорит, а у меня на примете еще одна есть. Я ему отказала. Вы знаете, друзья, это я к чему хочу сказать, что наугад. Он первый раз подошел наугад, и он в этот же день подошел к другой наугад. И вторая отказала. Мы не знаем, что делать. Друзья, сколько в семье бывает, когда мы не знаем, как поступить. В вопросе жительства, в вопросе работы. Нету денег, не знаем, что делать. Много детей, не знаю, что я. Один за другим, в год по два рождается, не знаю, что делать. А кто-то знает, что делать. Кто-то знает, что делать. И делает. Без совета с Богом. А написано, у кого недостает мудрости, да просит у Бога, дающая всем просто без упреков, и дастся ему. Мудростью устрояется дом. Если ты хочешь, чтобы твой дом был устроенный, чтобы в доме было благополучно, надо почаще молиться Богу, чтобы Бог давал мудрость, как воспитывать детей, как ответить мужу. Вот пришла записка, а как мужу ответить, если муж вот так, вот так вот, утюги не чинит, стиральные машинки, ничего не делает, забор, и ничего не хочет помочь. Что делать? Друзья, как важно, если мудрость есть, как поступить? С верующим, с неверующим, с неверующей женой, как поступить? С детьми, которые не слушаются. Поэтому пускай нас Господь благословит, друзья. Следующее. Это исполнение заповеди, это Библия в нашей жизни. Какое место Писания хочу предложить? Несколько текстов. Ну почему несколько? Для подтверждения, друзья, чтобы мы все видели, что это не просто подгонка мыслей под одну тему. Книга Псалмов, 118 Псалом, 99 стих. «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих». Вы знаете, друзья, я слышал толкование на 118-й псалом, то есть мнение автора этого толкования было, что Давид возгордился в 118-м псалме, ярко просматривается его гордость, и поэтому в конце сказал: «Я заблудился, как овца потерянная». Ну, прозрение наступило. Друзья, я так не думаю. Написано: «Я стал разумнее всех учителей моих, потому что размышляю об откровениях твоих». А в Библии написано: ученик не выше учителя или не больше учителя своего. А здесь: разумнее всех учителей, потому что Библия, друзья, в жизни этого человека занимала серьезное место. Написано: «Уставы твои были песнями моими на месте странствований моих». Братья и сестры, в книге Иисуса Навина написано: «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы тебе в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Друзья, этот текст мы обычно к теме успеха применяем. Но написано: ты будешь поступать благоразумно, если эта книга не будет отходить от уст твоих, и будешь поучаться в ней день и ночь. Многие люди для того, чтобы быть мудрыми, они Дейла Карнеги читают, еще какие-то книги по психологии и так дальше. А здесь написано, что Библию надо читать больше. И тогда ты будешь поступать благоразумно. Друзья, в книге Второзакония, в 4 главе так написано. Ну, я не буду прочитывать, друзья, я вам почти дословно расскажу. Бог сказал: когда ты войдешь в землю, в которую идешь, и тогда ты старайся изучать закон Господний, и в этом будет мудрость твоя. Посмотрите, друзья, в этом будет мудрость твоя. В чем? Если ты будешь изучать закон Господен и исполнять его. Вот в этом твоя мудрость. Не в накоплении информации в каком-нибудь университете или даже вот в таком семинаре. Хотя это тоже очень много значит, этот семинар. Друзья, но если ты будешь изучать закон Господен, и в этом будет мудрость твоя. Я, братья и сестры, приведу, ну вот пример Иисус Навин. Посмотрите. Иисус Навин сказал: «Я и дом мой будем служить Господу». Как вы думаете, у Иисуса Навина хорошая семья была или нет? Думаю, да. Кто из нас сегодня может сказать, что «я и мой дом будем служить Господу»? Мы скорее скажем: мы хотим, чтобы мой дом служил Господу. Мы хотим, чтобы наши сыновья и дочери служителями и у алтарей были, и мы об этом молимся. А Иисус Навин сказал, что мои дети и моя жена, они будут служить Богу. Потому что книга закона — это была часть его жизни. Друзья, это не Моисей ему сказал заповедь, это Бог ему сказал: эта книга да не отходит от твоих уст, и ты будешь поступать благоразумно. И семья у Иисуса Навина была хорошая. Друзья, приведу отрицательный пример. Был один человек, который сжег Библию. Помните, как этого человека звали? Этого человека звали Иоаким. Это был царь иудейский. Ему принесли книжный свиток. Слова там были Богом продиктованы. Варух и Иеремия писали этот книжный свиток. И вот приходит человек к царю, сначала князьям начал читать. Князья плакать начали, сказали: надо царю почитать. Сказали царю: книжный свиток есть, Бог там, слова Божьи. Царь говорит: приведите, я буду слушать. Принесли книжный свиток и читали перед царем. Прочитали отрезок, царь берет ножик, отрезал и в печку бросил. Еще прочитали, отрезал и в печку бросил. И сжег весь книжный свиток. И Бог ему сказал, тут же Бог сказал: за то, что ты сжег книжный свиток и не послушал моих слов, за это твои потомки, никто больше не будет сидеть на престоле Давида, никто не будет. И все зло, которое написано было в этом книжном свитке, я обращу против твоих детей. Посмотрите, как страшно. Все зло, которое этот человек слушал, то есть там были, ну, проклятия. То есть Бог говорил: я накажу. Если будете вот так, я накажу. Если будет вот так, я вас накажу. И все зло, которое было написано, я обращу против твоего племени, против твоих детей. Как страшно. Я представляю, содрогнулся царь, когда это услышал, то, что было ему сказано. Но было уже поздно. Было уже поздно. И он не покаялся. Пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, осадил Иерусалим, взял Иоакима в плен, всех детей взял в плен, все разрушил, все уничтожил. Вот какое было бедствие. Братья и сестры, благополучие наших детей заключается вот в этом, что здесь написано. Мудростью устрояется дом и разумом утверждается. А мудрость – это наше отношение к Слову Божию. Я стал разумнее всех учителей, потому что размышляю об откровениях Твоих. Братья и сестры, я следующее прочитаю текст в отношении мудрости. И некоторые мысли скажу. У меня еще два осталось. Это 89-й псалом. Написано так. Я отрывок прочитаю, друзья. «Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоей мы в смятении. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Друзья, здесь собрались еще молодые люди. Большинство из здесь присутствующих от 20 до 30 лет. Написано, мы теряем лета наши, как звук. Вы помните, какая скорость звука, да, друзья? 1330 километров в час. То есть, мы теряем лета наши, как звук. Вот те, кому здесь уже 70 лет, здесь есть, может, еще кто-то, таким, как я, 50-летних, здесь человека 3 найдется. И мы можем сказать, друзья, что все было, наша жизнь, наша юность, брак, первый ребенок, это было как вчера. А сегодня, 3 дня назад у меня внук родился, и дни прошли, уже почти прошли. И здесь написано, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Что такое счислять дни наши, друзья? Я понимаю, что научи нас, по-другому сказать, так контролировать нашу жизнь. Научи нас анализировать годы прожитые, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Я прочитаю еще один стих подтверждения этой мысли, друзья. Это книга Притчи, 14 глава. 8 стих. Притча, 14 глава, 8 стих. Так написано здесь. Мудрость разумного – знание пути своего. Мудрость разумного – знание пути своего. Вы знаете, друзья, я сейчас говорю о том, чего мы не делаем. То есть, вот песня была «На пути нужны остановки». Зачем, братья и сестры, зачем на пути нужны остановки? Написано, остановитесь на путях ваших и рассмотрите. Расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему, и найдете покой душам вашим. Это очень важно, если мы хотя бы иногда делали остановку. Собрались своей семьей и рассмотрели, как мы живем, что в нашей жизни неправильно, что в нашей жизни плохо, что в нашей жизни надо изменить. Братья и сестры, мы этого не делаем. Я это делал, может быть, 1 или 2 раза за свою жизнь. Это неправильно. Я думаю, хотя бы в месяц раз мы могли бы остановиться и сказать, как мы прожили 30 дней. Что было плохо, в чем надо покаяться, что надо в нашей жизни изменить. Братья и сестры, бывает так, плохо живем, из года в год плохо, и дальше плохо, дальше еще хуже, и нам некогда остановиться для того, чтобы рассмотреться, чтобы расспросить кого-нибудь, и чтобы покаяться и изменить. Поэтому написано, научи нас так счастливы дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Друзья, когда израильский народ шел по пустыне, были остановки. Бог иногда делал остановки на несколько дней, иногда на несколько месяцев, чтобы Израиль могли рассмотреться и принять решение, правильно ли мы живем. Братья и сестры, может быть, вот это общение для нас тоже остановка, чтобы проверить, как мы жили до сих пор, чтобы в свете тех проповедей, которые мы слышим, мы могли задать вопрос, как дело обстоит в моей семье, и, может быть, в чем-то надо покаяться, или попросить прощения у кого-то, может быть, у жены, у мужа, или у детей попросить прощения, и расспросите о путях древних. Вот это мы не делаем. Мы молодые, мы считаем, надо жить по принципу молодых, но не по принципу древних путей. а написано: «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои». На путь прошлый, на путь наших родителей, отцов и дедов, иногда тоже полезно посмотреть. И в чем-то этот путь достоин подражания тоже. То есть, друзья, это анализ пройденного пути. Это тоже для того, чтобы приобрести сердце мудрое. Вы знаете, друзья, апостол Павел, величайший проповедник и миссионер всех веков, написано, ходил в Иерусалим и предложил там особо знаменитейшим благовествование, проповеданное мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Человек, который, кажется, от Бога получал откровение, он апостолам рассказал свою проповедь. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? То есть анализ нашей жизни, анализ наших отношений, анализ нашего служения, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Друзья, и последнее. Это общение. Общение. Я прочитаю место Писания. Притчи 13:20. Написано так. «Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится». То есть, кто общается с мудрыми, тот будет мудрый. Друзья, это текст, наверное, из всех, на которые мы очень мало, может быть, меньше обращаем внимания. То есть, с кем мы общаемся? В жизни молодых семей общение играет очень заметную роль. Ну, например, одна семья, пошли в гости к другой. Ну, в общем-то, нам нравится, так, да, друзья? Вот собрались 2-3 семьи, стол накрыли. Еще что мы делаем? Стол накрыли, чай пили с тортом и с колбасой. Еще что мы делали? Беседовали. Еще что делали? Пели. Еще что делали? Смеялись. Еще что делали? Делились проблемами. Молились в конце. И молились: «Господи, если мы чем-то порешили, то ты нас прости». Ну, а знаете почему? Потому что точно знаем, что порешили. Если осудили кого-нибудь: «Господи, если мы чем-то порешили, то ты нас прости». Вы знаете, друзья, с кем мы общаемся, это очень много значит. Круг наших друзей. Круг наших друзей. Кто общается с мудрыми, тот будет мудрый. Друзья, принцип «выбирай глупых, чтобы они мудрыми стали через тебя» – это принцип не библейский. Или «выбирай друзей неверующих, чтобы они уверовали» – это принцип не библейский. А какой библейский принцип? Написано: «Худые сообщества развращают добрые нравы». Если у меня худой круг людей, плохие люди, мои друзья, то плохие люди развратят добрые нравы в моей семье. Написано, кто общается с глупыми, он развратится. Он не был развращенный. Возможно, он был не глупый человек, не глупый, но общаясь с глупыми, развратится. А кто общается с мудрыми, даже если глупый, в среду мудрых попал, мудрым будет. Вы представляете, насколько это ценно, друзья? Мудрым будет. Я вам приведу один или два примера библейских, друзья. Был такой царь Равам. У него были друзья. Люди просили: «Царь Равам, облегчи иго, которое возложил на нас твой отец». Он позвал своих друзей и говорит: «Вот люди просят, чтобы я облегчил иго, которое мой отец возложил». А друзья ему сказали: «Не слушай людей этих. Ты им скажи: мой мизинец толще чресл моего отца. Мой отец вас бичами наказывал, я вас скорпионами буду наказывать. И я увеличу иго, которое возложил на вас мой отец». Вот какой совет дали друзья. Вы знаете, какие были последствия у этого человека, у его семьи, и даже разделилось государство. Друзья были глупые. И второй пример, друзья, ближе к семье привязанный. Был такой человек, звали его Аман. Он был великий человек при царе. Великий человек был. Жену как звали, друзья? Зереш. И вот Мардохей не поклоняется Аману. Не поклоняется, и все. Аману это страшно не нравится. Ему хочется уничтожить Мардохея. А Мардохей твердый в характере иудеянин, не кланяется Аману. Аман приходит к своей жене. И кого он еще позвал? Друзей. Друзья, он пришел к жене, к Зереше, домой. И позвал друзей, и рассказывает: «Вот так и так, царь меня возвеличивает». Очень радовались друзья. «Но Мардохей мне не кланяется». Написано: «И друзья ему сказали, Жена с друзьями. Не только жена, друзья. Я когда-то лет 10 назад проповедовал про эту жену, негодную женщину. Написано, жена с друзьями сказали, поставь дерево вышиной в 50 локтей и повесь Мардохея на этом дереве. И он послушался своих друзей и поставил дерево, и повесили на этом дереве Амана. И кого еще повесили? И сыновей. Вот что страшно, друзья, что, что к семье. Повесили Амана и сыновей повесили. За что сыновей повесили? Вот вопрос, за что сыновей повесили? Друзья, вот такое наследство Аман для своих детей приготовил. А помогли ему друзья. Поэтому, друзья, общающийся с мудрыми будет мудрый. Общающийся с глупыми развратится. Давайте мы сегодня зададим вопрос, с кем мы общаемся? Какие у меня друзья? Какие у меня друзья? И что мне дает общение с этими друзьями? Если мудрые друзья, надо нам укреплять эти общения. Если не мудрые друзья, если это общение вредит мне, я понимаю, что это общение надо прекратить. Братья и сестры, я перечислю. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается. Как приобрести мудрость? Страх Божий. Начало мудрости – страх Господен. Второе. У кого не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и даст ему. Третье. Да не отходит эта книга закона от уст твоих. Будешь поступать благоразумно. Четвертое. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. И пятое. Общающийся с мудрыми будет мудрый. Друзья, мы сейчас помолимся. О чем помолимся, друзья? О том, чтобы нам быть мудрыми. Написано, путь мудрого вверх, чтобы укрыться от преисподней внизу. Поэтому, если мы будем мудрыми, друзья, то я думаю, что мы сможем детей наших привести перед лицо Божие. Если не будем мудрыми, то разрушится. Там, где мудрости нету, там неустройство и все худое. Разрушится. Написано, разрушит своими руками. Поэтому пускай нас благословит Господь. Аминь.
Дорогие друзья, время этой радиопрограммы подошло к концу. В этом часе мы с вами слушали записи из серии бесед семейного христианского лагеря. Это была четвертая передача, в которой прозвучала беседа брата Николая Степановича Антонюка «Мудростью устрояется дом». Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей радиопрограмме. А мы ждем ваших звонков по телефону в Портленде, эрия-код 503, номер телефона 257-21-93.